В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. Главной темой по-прежнему остается решение Владимира Путина возглавить список «Единой России» на предстоящих выборах в Государственную Думу России. Кроме того, сегодня в нашей программе глава Русской Православной Церкви Алексей II выступает на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. В Москве после 20 лет реконструкции открылся дом Пашкова и памяти Анны Политковской. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в 9». Итак, в Москве сегодня продолжится съезд «Единой России». Первый день съезда, вчерашний, стал сенсационным. Президент России Владимир Путин согласился возглавить список партии «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму. Выступая на предвыборном съезде, Путин заявил, что считает реалистичным предложение делегатов съезда возглавить правительство в случае победы на выборах «Единой России». В то же время Владимир Путин отметил, что намерен остаться беспартийным и высказался против поправок в Конституцию под конкретного человека. Решение Владимира Путина возглавить список «Единой России» на выборах в Государственную Думу корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович попросил прокомментировать лидера Народно-демократического союза, бывшего премьер-министра России Михаила Хайтасьянова, находящегося сейчас на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.
Меняет ли то, что Владимир Путин возглавит список «Единой России», ваши планы относительно президентской кампании? И меняет ли, по-вашему, это сам характер этой президентской кампании?
Я думаю, что, в принципе, ничего не меняется. Меняется лишь отношение власти к выборам. И граждане, которые не очень разбираются в том, что происходит, конечно, от нас узнают и поймут, что это означает. Это означает проламывание ситуации, а именно продолжение политического курса, который проводится нынешней властью во главе с президентом Путиным. Посмотрим, какая будет ситуация с подходами к выборам президента, а именно, будет ли возможность выдвигаться в качестве независимого кандидата, и будут ли чиниться препятствия всевозможные, такие как там придумывание различных запятых и, так сказать, сдвинутых строчек в документах и так далее, или будет регистрация идти нормальным образом. Конституция не меняется, это означает, что Россия по-прежнему президентско-парламентская республика, это означает, что у президента широкие полномочия, это означает, что у правительства широкие полномочия, и, конечно, парламент, который должен представлять большинство российских граждан, должен формировать правительство, и, безусловно, консенсус между президентом и правительством должен достигаться. Проблема в том, что нынешний парламент не может считаться легитимным и свободным, поскольку он проходит не по демократическим процедурам. Выборы в парламент проходят не по демократическим процедурам. Поэтому легитимность предстоящей Думы, которая будет сформирована по итогам выборов 2 декабря, она под большим вопросом, поскольку эти выборы не являются демократическими и не соответствуют европейским стандартам выборов в парламент.
Как вам кажется, может ли Дума, выбранная таким образом, как вы говорите, не соответствующая европейским стандартам выборов, изменить Конституцию и изменить баланс власти от президента к премьеру, если вдруг премьером захочет стать Владимир Путин?
Может изменить Конституцию, конечно, может изменить и может изменить баланс, но в этом есть дополнительная опасность. Граждане могли только догадываться, а те люди, кто не безразличен к тому, что происходит в политической жизни страны, а как следствие этого и к тому, что вообще происходит в стране, конечно, они понимают, что угроза, которую они опасались, теперь она начинает проявляться в явной форме. И именно угроза изменения Конституции.
Не будет ли это моментом психологической ломки для российских людей, потому что, в общем-то, последнее время, когда лидер партии был одновременно лидером страны, это время Советского Союза?
Безусловно, это все в большей степени напоминает те периоды, то, что мы называем совдепи, это то, откуда мы вырвались, то есть это из тоталитарного режима. Пока мы еще не живем в тоталитарном режиме, но точно уже в авторитарном. И, конечно, с этим нужно бороться. И нельзя, скажем так, впадать в депрессию о том, что мы уже все утратили все. Это не так. У нас есть 2 марта, выборы президента, и шанс у всех россиян, у всей страны спасти ситуацию. Не дать возможности закрепиться этому политическому курсу, который разрушительный для страны. Он противоречит национальным интересам Российской Федерации, долгосрочным интересам. Мы должны остановить этот процесс. Это означает избрать иного президента, который не будет продолжать нынешний политический курс. И тогда все встанет на свои места.
Вам не кажется, что Госдума может успеть за этот небольшой период с начала января по 2 марта уже внести такие изменения, которые не дали бы совершить какой-то коренной разворот от того, что задумано?
Это немножко уже технический вопрос. Это нужно еще проанализировать там юридический аспект этого дела. Но, конечно, нынешняя власть будет стараться сделать все как можно быстрее и как можно более незаметнее для того, чтобы именно закрепить закрепиться и не дать возможность поставить под сомнение то, что их власть каким-то образом уменьшается или утрачивается. Поэтому, конечно, мы за всем будем внимательно следить и помогать гражданам разобраться в том, что происходит.
С Михаилом Касьяновым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. И об американской реакции на решение Владимира Путина возглавить список «Единой России». Рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Вот как прокомментировал сообщение содиректор Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете профессор Уэлсли колледжа Маршал Голдман. В прошлом году на встрече президента Путина с членами Валдайского клуба он ясно сказал, что не намерен менять Конституцию, а до этого он говорил об опасности дестабилизации в России. Путин явно считал одним из главных своих достижений – стабилизацию, которая отсутствовала в ельцинской России. Путин сказал на встрече, что изменение Конституции может дестабилизировать положение, но он остается чрезвычайно популярным у большинства российских избирателей, и поэтому его уход из политики тоже может дестабилизировать российское общество. И Путин принимает неожиданное для нас, но весьма логичное для него решение – возглавить борьбу единороссов на парламентских выборах и в случае победы возглавить правительство. Этот ход аналогичен британской системе правления, где победившая на парламентских выборах партия имеет право предложить своему лидеру пост премьер-министра. Хотя президент Путин заявил, что он мог бы стать премьером, но при условии, что президентом страны станет порядочный, дееспособный и эффективный человек, маршал Голдман сомневается в возможности равновесия власти. Проблема в том, что президент, который будет выбран, окажется скорее символической фигурой, как, скажем, в Израиле, где реальной властью обладает премьер-министр. Я бы, например, не хотел быть президентом России, если премьер-министром станет Путин, потому что именно он будет главой государства и будет принимать решения. В дальней перспективе я не уверен, что столь долгая зависимость России от одного человека хороша для страны. На короткий отрезок времени это решение проблемы, на более длительный это, вероятно, нездоровая идея. А как это отразится на американо-российских отношениях? Отчасти остающийся у власти Путин хуже для Америки. Его внешнеполитический курс стал агрессивнее, конфронтационнее по мере того, как Россия выплатила почти весь свой внешний долг и разбогатела на продаже нефти. Путин почувствовал, что может бросить вызов Западу. Поэтому Путин на посту премьера не лучший вариант для американо-российских отношений. Но для народа России это решение Путина сулит определенность, предсказуемость. Многие из россиян, наверное, вздохнут с облегчением и будут аплодировать этому. Не столь определенно реагировал на новость президент Вашингтонского совета по американской внешней политике, специалист по России Герман Перчнер. Что ж, это в какой-то степени означает продолжение нынешних отношений. С одной стороны, это ясность, но с другой – развитие проблем в таких важных областях, как борьба с терроризмом и ядерное распространение. То, что Путин, возможно, останется в том или ином виде руководителем страны, вносит определенность. Зато мы пока не знаем, кто станет президентом Соединенных Штатов, какова будет политика следующего американского президента и как будет реагировать Путин на новую политику Соединенных Штатов. Явилось ли для вас неожиданным решение Путина? Уже давно было ясно, что Путин не испарится. Я совершенно не удивлен нынешним заявлением и не удивлюсь, если Путин предпримет что-то еще для укрепления своей власти в ближайшие месяцы. Я удивлюсь лишь, если он перестанет быть фактором важнейших российских решений. Это было мнение американских политологов по поводу решения Путина возглавить партийный список «Единой России» на выборах в Думу. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода, в Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин согласился возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму. В Нефтекумске в результате спецоперации убит боевик. Партия регионов на 3% опережает блок Юлии Тимошенко на выборах в Верховную Раду Украины. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напомню, что в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», который сегодня ведет Дмитрий Волчек. А я приветствую в московской студии «Радио Свобода» мою коллегу Надежду Перцу. Надя, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Мы продолжаем говорить о решении Владимира Путина, который вчера вновь всех удивил, решив возглавить партийный список «Единой России», а также не исключил, что, возможно, после президентских выборов займет пост премьер-министра. Как оценивают это событие комментаторы, журналисты, эксперты?
Ну, на самом деле, материалов очень много, и это центральная тема сегодняшних российских газет. И, как бы, продолжая ваше высказывание, «Известия» пишут о том, что президент наверняка заготовил еще немало сюрпризов любителям предсказывать его решение. Время новостей. Съезд «Единой России» решил вчера одну из главных проблем современной российской политики – проблему трудоустройства Владимира Путина после президентских выборов в марте 2008 года. Издание «Газета». Очевидно, что вся конфигурация системы власти в России теперь претерпит немало изменений, даже несмотря на то, что имя преемника так и остается за семью печатями. Путин окончательно сделал ставку на одну партию власти, похоронив планы другой, имеется в виду «Справедливая Россия». На страницах новых известий эксперты оценивают, зачем Владимир Путин возглавил предвыборный список «Единой России». Александр Шатилов, заместитель гендиректора Центра политической конъюнктуры, не исключает, что возможен вариант переформатирования российской политической системы, то есть перевод ее в модель со слабым президентом и сильным премьером. Не исключен вариант, что Путин рассчитывает на премьерское кресло, и в этом плане поддержку в парламенте должно обеспечить серьезное представительство «Единой России». Средством этого решения президента возглавить список должно стать то, что «Единая Россия» одержит тотальную победу на предстоящих выборах. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, вот его мнение. Планы создания партийного правительства оказались серьезнее, чем предполагали наблюдатели. Скорее всего, изменится политическая конфигурация России. Мы двинемся от президентской республики к парламентской. Это решение сводит на нет все прогнозы, которые делались до этого. Напомню, что эти мнения приводились на страницах новых известий. Коммерсант публикует мнение директора российских программ Вашингтонского центра стратегических исследований Эндрю Катчинса. Он считает, что заявление Владимира Путина оставляет открытой дверь для окончательных выводов, так как многие детали далеки еще пока от понимания. Глеб Павловский на страницах «Комсомольской правды» отвечает на главный вопрос 2008 года. Вчера Путин стал реальным лидером «Единой России», и вряд ли он перестанет им быть после отставки. Это дает ясный ответ на вопрос, кем он будет после 2008 года. С ним лидером партии, у которого большинство в Думе, будет считаться любой президент. И вообще Путин одной фразой сделал то, чего в свое время не удалось Ельцину. В стране может появиться второй центр власти, причем вне стен Кремля. Это было мнение Глеба Павловского, президента Фонда эффективной политики.
Вот так коротко о публикациях в сегодняшних газетах. Что касается Владимира Путина и его решения возглавить список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, моя коллега Надежда Перцева. Спасибо. И новости спорта. В студии спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Доброе утро. Заголовки трех главных новостей.
Доброе утро. Новость первая. Фехтование. В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат мира. Вчера у женщин в фехтовании на шпагах чемпионкой мира стала Бритте Хайдеман из Германии. В финале она победила китаянку Ли На. Бронзовые медали у француженки Морин Нисима и эстонки Ирины Эмбрих. Хоккей. Чемпионат России. Два матча 11-го тура состоялись вчера. Санкт-Петербургский СКА в гостях победил хоккейный клуб МВД 2-1. С таким же счетом «Химик» выиграл у московского «Динамо», правда, добившись победы в серии после матчевых буллитов. СКА вновь возглавил турнирную таблицу. У команды 27 очков, у Салавата Юлаева 25, у ЦСКА 24. Хозяин футбольного клуба «Спартак» Москва Леонид Федун объявил о том, что бюджет команды в нынешнем году составляет около 50 миллионов долларов.
Говорил ли Федун о дефиците бюджета или, может быть, речь идет о противоположных значениях, о профиците?
Нет, профицита нет. Федун также назвал цифры дефицита. По его прогнозу, дефицит вообще за год составит около 20 миллионов долларов. За полгода сейчас прошло, по его подсчетам, 12 миллионов долларов. В первом полугодии «Спартак», по словам Федуна, потратил 31 миллион, а заработал 19 миллионов долларов.
Известно ли, какие суммы фигурируют в бюджетах других российских футбольных клубов?
Да, это вообще серьезная проблема. Большинство клубов бюджеты не оглашают. Лишь совсем недавно первой ласточкой на этом поприще, так сказать, стал ЦСКА. Объявили армейцы о том, что их бюджет, например, на текущий год составляет 51 миллион 400 тысяч долларов. И даже глава счетной палаты Сергей Степашин поставил ЦСКА в пример другим командам. Известно также, что еще два клуба объявили о своих бюджетах. Вот спортивный директор «Зенита» Константин Сарсаня сказал, что у «Зенита» бюджет более 70 миллионов долларов. Известно также, что московский «Локомотив» планирует в этом году потратить около 60 миллионов долларов. Могло также объявить московское «Динамо» о том, что их, каковы цифры его бюджета, но пока вот генеральный директор «Бело-голубых» Дмитрий Иванов сказал, что это произойдет лишь в следующем сезоне. «Спартак» свои карты раскрыл, таким образом известны финансовое состояние четырех клубов из всех, которые играют в российском высшем дивизионе, в премьер-лиге. Но непрозрачность российского футбола в финансовом смысле – это большая проблема, и, как видно, не скоро она будет решена.
Ну, а все-таки какой клуб можно назвать самым таким состоятельным?
Ну, вот пока по нынешним цифрам это «Зенит», хотя данные по ЦСКА мне представляются явно заниженными.
Спасибо, Алексей Кузнецов. Новости спорта. 7 октября прошлого года в подъезде своего дома была застрелена обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. «Радио Свобода» подготовила серию материалов, в которых о Политковской рассказывают герои ее статей. Особой темой для Анны Политковской оставалась ситуация на Северном Кавказе. Почти во всех республиках этого региона живут люди, благодарные отважной журналистке за ее помощь в самых критических для них ситуациях. Анна не оставляла без внимания этих людей и после публикации в «Новой газете». Наш корреспондент Олег Кусов поговорил с некоторыми из них.
Анна Политковская не считала себя большим знатоком Кавказа. Но очень многие ее статьи были посвящены проблемам этого самого беспокойного российского региона. Убийство мирных граждан, участившееся похищение жителей северокавказских республик, грубые нарушения прав человека стали следствием двух военных кампаний в Чечне, осетино-ингушского конфликта, бесланской трагедии. Тема защиты жизни и достоинства простого человека стала главной для специального корреспондента «Новой газеты» на Северном Кавказе Анны Политковской, вспоминает глава оргкомитета по восстановлению Ауховского района Дагестана Мавлади Саипов.
Права человека для нее было святое дело. В ней люди видели своего защитника. Всегда восхищался этой женщиной и как человеком, и как журналистом, и как смелым, мужественным человеком, умным журналистом. Для этой женщины есть такие понятия, как справедливость, добро. Она чужую боль переживала как свою. В прошлом году, незадолго до ее гибели, она приезжала в Дагестан, общалась с нами, не только с чеченцами, но и с другими народностями. Ее интересовало буквально все.
Многие на Кавказе считают, что Анне Политковской в короткий срок удалось понять этот край и населяющих его людей.
Она могла сесть в маршрутное такси из Хасавюрта, допустим, в Грозное, в тот же Махачкалу, одеть ту же одежду, что одевает большинство женщин, там платочек, там платье, там, и ничем от них не отличаться, и слиться с ними, и вести беседу. И ее любили за это, за простоту, за ее способность быть дагестанкой, быть чеченкой, быть аваркой. Она могла сразу перевоплотиться и стать кавказской женщиной. Ей поэтому доверяли. И доверяли, и ее считали своей.
Говорил чеченский общественный деятель Умар Джатаев. Анна Политковская одной из первых стала с тревогой писать о расползании боевых действий из Чечни по всему Северному Кавказу. В приграничном Хасавюртовском районе Дагестана, в котором с давних пор проживают чеченцы-акинцы, федеральные силовые структуры, начиная с 2000 года, регулярно проводят так называемые спецоперации по задержанию вооруженных людей. Анна Политковская часто писала о спецоперациях, которые лично наблюдала в приграничном Чечне-Дагестанском районе. Вспоминает глава оргкомитета по восстановлению Ауховского района Дагестана Мавлади Саипов.
Были многочисленные зачистки. Она и там высказывала открыто свое мнение. В Хасавюрте, когда сажали невинных людей, она защищала права этих людей. И никого не боялась. Когда, допустим, один бандит укрылся в доме, и по этому дому стреляют из пушек. А такое было и не один раз. Не только уничтожали этот дом, в котором он укрылся, и весь квартал из пушек, из гранатометов, сносили все это, и в результате оказывалось, что этот бандит оттуда ушел. Она там вмешивалась, ругалась с правоохранительными органами, там, с работником правоохранительных органов. Во время спецоперации она лезла под пули. Вообще на Кавказе ценится мужество. А когда это мужество выглядит у женщины, это вообще очень ценно. Мы даже упрекали некоторых мужчин от образец мужества.
Из города Хасавюрта Анна Политковская подготовила множество проблемных материалов. Рассказывает местный адвокат Руслан Умаев.
За один вечер во время беседы было наработано 3 статьи. За один вечер у него вышло. Усвояемость была просто невероятная. Моментально входила тема, вопросы не какие-то, вопросы конкретные. И когда я уходил, вот я ей сказал, я говорю, Анна, если я поражался, я говорю, сейчас не удивляюсь, почему на каждый номер вы успеваете дать по одной полосе. Вот я говорю, сейчас ваш секрет для меня раскрыт. Ну, профессионал с большой буквы. Бешеная, не просто работоспособность, не какая-то энергия. Положительная энергетика с энергией, конечно, все вместе.
В тот вечер, когда Политковская работала над газетными материалами, адвокат Руслан Умаев написал стихотворение, которое он посвятил Анне.
«Как сегодня я жил и что делал вчера, где обидел, солгал, променялся за так. Нужен свет, не включается, бра, и табак на исходе, и дело табак».
Я тогда ей на нашей беседе подарил свои стихи, ей посвященные, расписался. Женщина, женщина, тем более оригинальная. Восприятие никакого такого, будем так говорить, привычного женского сисюканья. Взяла с достоинством, прочитала, улыбнулась. Это мне на память, это вам на память, все отложила в сторону. Она обратила внимание, вот у каждого бывают свои какие-то выделяющие какие-то места, где делаешь больше упор, больше нагрузку. Там у меня было так, ну, если ночь, совесть мучает, она как-то улыбнулась. Вы курите много, да, вот на что она обратила внимание?
И в соседней Северной Осетии поэт и публицист Зарут Зарахохов посвятил стихотворение Анне Политковской, но уже, увы, посмертное.
«Не нужно ей во след глумливых фраз. Она дотошно разгребала грязь. Бывало, что ее и заносило, но эту грязь не Анна замесила. Посмертной право не бывает лезть. Уже за то, что не боялась лезть. Проблемы, что сулили смертный час. Не нужно ей во след глумливых фраз».
Говорят, что если мужчины на Кавказе посвящают стихи женщине, это значит, что она сыграла в жизни этих людей очень большую роль.
Корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов говорил с некоторыми из тех жителей Дагестана, которые оказывали содействие Анне Политковской в поиске материалов для ее газетных публикаций. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в 9». Прежде чем мы продолжим нашу программу, напомню, что сегодня в 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Сегодня она посвящена итогам парламентских выборов на Украине. В Москве 9 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Президент России Владимир Путин согласился возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму. Путин также заявил о возможности для него возглавить правительство в случае победы «Единой России» на выборах. В Нефтекумске в результате спецоперации убит боевик. Он был блокирован в одном из жилых домов. Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» представили в Центр избирком список своих кандидатов в депутаты Госдумы, несмотря на то, что коалиция официально не зарегистрирована. Партия регионов на 3% опережает блок Юлии Тимошенко на выборах в Верховную Раду. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона». В парламент также войдут коммунисты и блок Владимира Литвина. Социалисты не преодолели 3% барьер. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари встретится сегодня с главой военного режима Мьянмы генералом Таншве. Дипломат попытается убедить лидера военных прекратить насилие по отношению к участникам акции протеста в Мьянме. Президент Южной Кореи Ну Мухен отбыл из столицы своей страны Сеула в Пхеньян на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыром. Цель визита – заключение мирного соглашения между двумя странами. Обе Кореи формально находятся в состоянии временного перемирия после войны в начале 50-х годов. Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе решение о двухмесячном предварительном заключении бывшего министра обороны Грузии Ираклия Круашвили. Мосгорсуд подтвердил законность ареста заместителя главного редактора независимой газеты Бориса Земцова, которого подозревают в вымогательстве взятки. Американская поп-звезда Бритни Спирс в судебном порядке временно лишена права воспитывать двух своих детей. Суд постановил передать мальчиков отцу, поскольку Спирс подозревается в злоупотреблении алкоголем и наркотиками.
Вы слушаете информационную программу «Свобода» в 9, у микрофона Арслан Саидов. Сегодня начинается официальная часть визита патриарха Московского и всея Руси Алексея II во Францию. Он должен выступить перед депутатами. Он должен выступить на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, встретиться с генеральным секретарем Совета Европы Терри Дэвисом и новым президентом Франции Николя Саркози. Эксперты полагают, что сегодняшнее выступление патриарха будет носить идеологический характер. Он расскажет о православных нравственных ценностях и о том, чем концепция прав человека, выработанная в Русской православной церкви, отличается от европейской либеральной концепции. О визите российского патриарха во Францию корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова беседует с главным редактором издания НГ «Религия» Марком Смирновым.
Визит патриарха Московского и всея Руси Алексея II во Францию – это первый визит вообще патриархов русской церкви в эту страну. И если раньше Алексей II в этой стране бывал в качестве представителя Русской православной церкви на различных мероприятиях Всемирного совета церквей, то теперь он совершает уже визит во Францию в качестве главы Русской православной церкви, патриарха Московского и всея Руси. Конечно, сам по себе визит очень важен, потому что здесь ведь не только цели чисто такого, скажем, религиозного характера, посетить какие-то храмы, встретиться с духовенством Русской православной церкви во Франции или представителями католического духовенства, высшими иерархами. В программу визита патриарха Московского входит прежде всего выступление в Страсбурге в парламенте Европы. И перед ассамблеей, перед парламентариями, он должен как-то представить достаточно отчетливо позиции Русской православной церкви по таким достаточно важным, животрепещущим вопросам. Это и права человека, и биоэтика, и взгляд на проблему нравственности, потому что сейчас, по мнению Русской Православной Церкви, Запад переживает достаточно серьезный кризис, который касается моральной стороны жизни граждан Европы, и то, что сейчас, в общем, богословы называют релятивизмом, то есть безразличием к моральным ценностям. И вот здесь, конечно, мы ждем, что патриарх выступит с достаточно резким каким-то заявлением, в котором либерализм западный, который лишен моральных критериев и который, в общем, допускает и совершение абортов, и эвтаназии, что осуждается, кстати, не только Русской Православной Церкви, вообще православными церквами, но и католической, здесь, видимо, прозвучат определенные инвективы. Я не думаю, что это будет очень отличаться от выступлений, скажем, Папы Римского и покойного Иоанна Павла II и нынешнего Бенедикта XVI. Вряд ли это будет как-то сильно отличаться, но, тем не менее, это продемонстрирует, с одной стороны, позицию русского православия, а с другой стороны, подчеркнет единство католической и православной церкви по вопросу морали, по вопросу биоэтики. И здесь две церкви как бы выступают уже союзницами. Они нашли общее поприще такое, это выступать единым фронтом против секуляристов и либералов, которые, можно сказать, выражаясь, конечно, словами церковных иерархов, засели в парламентской ассамблее Европы и как-то, в общем, пытаются таким образом даже игнорировать, например, в Конституции общеевропейской христианские корни Европы. И здесь вот есть такая общая позиция.
Можно сказать, что миссия этого визита такая просветительская?
Нет, она скорее носит, я бы сказал, такой, с одной стороны, представительский характер, а с другой стороны, отчасти и пропагандистский, потому что Русская Православная Церковь тоже старается как бы использовать современные политтехнологии и понимает, что если не выступать на самом высшем уровне, например, в ООН или в Совете Европы в Брюсселе или в Страсбурге в парламентской ассамблее, то ее голос не будет услышан. Она прекрасно прекрасно это понимает и делает все, чтобы это был не только голос, направленный на, так сказать, правительство России, на президента, на членов Государственной Думы, но и на европейских политиков.
Как вы думаете, время визита российского патриарха в Страсбург выбрано случайно или не случайно? Ну, скажем, не может ли оно быть теоретически связано с предстоящими в России выборами в Государственную Думу?
Я думаю, что такое совпадение отчасти случайно, поскольку все-таки Алексей II едет в Страсбург прежде всего по приглашению представителей Парламентской Ассамблеи Европы и прежде всего по приглашению его главы. Поэтому, если бы не было бы этого приглашения, то, возможно, можно было бы так думать, что это все как бы ангажировано, связано с выборами предстоящими в России. Но мне кажется, что в данном случае это было согласовано с руководством Парламентской Ассамблеи. И, кстати говоря, глава Парламентской Ассамблеи Ван дер Линден, он предполагал, что даже можно таким образом способствовать встрече патриарха и папы римского. Но такая встреча вот оказалась невозможной, потому что, во всяком случае, позиция московского патриархата такова, что считается, что еще не готовы все условия для такой встречи. И сам патриарх в недавнем интервью перед поездкой во Францию журналу «Ля Ви» заявил, что мало просто вот такой формальной, протокольной встречи двух иерархов, глав церквей, она должна быть обусловлена и какими-то, ну, подвижками в диалоге, прежде всего отказом римско-католической церкви и униатов, католиков на Украине от прозелитизма.
Говорил Марк Смирнов, с ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9», и о том, что выяснили ученые, наблюдая за черными дырами, расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Ученые из университета Дюка и Кембриджского университета полагают, что некоторые черные дыры можно визуально обнаружить, если они вращаются со скоростью, достаточной для того, чтобы свет, попадающий в них, мог достигнуть наблюдателя. О методе наблюдения черных дыр рассказывает Александр Марков.
Гравитационное притяжение в черной дыре настолько велико, что ни вещество, ни излучение, находящееся внутри этой области, не могут ее покинуть, так как для этого им необходимо развить скорость, превышающую скорость света. Границу черной дыры называют горизонтом событий. Поскольку свет не может его преодолеть, черные дыры остаются невидимы. Однако, как предположили ученые из британско-американской коллаборации, поскольку черные дыры вращаются со скоростью до 1000 оборотов в секунду, то горизонт событий может исчезнуть, если момент импульса, связанный с вращением, будет достаточно большим. Так, например, черная дыра с массой в 10 раз превосходящей массу Солнца, чтобы стать видимой, должна делать несколько тысяч оборотов в секунду. Тогда она станет гравитационной линзой, искривляющей свет от других небесных тел, расположенных позади нее.
Компания Microsoft анонсировала запуск бета-версии своего веб-сервиса Live Workspace, с помощью которого пользователи смогут хранить и редактировать документы Microsoft Office в режиме онлайн. Уже началась регистрация пользователей, которые хотят поучаствовать в тестировании. Они получат 250 мегабайт для хранения документов Word, Excel и PowerPoint. Свои файлы можно будет выкладывать в общий доступ или закрывать только для личного пользования. Файлы других пользователей скачивать и комментировать. 19-летний активист Алекс Букбиндер из США создал в популярной социальной сети Facebook сообщество в поддержку буддийских монахов, протестующих против военного руководства в государстве Мьянма, бывшая Бирма. Меньше чем за 2 недели число участников этого сообщества выросло до 140 тысяч. В самой Мьянме, где продолжаются протесты демократической оппозиции, доступ в интернет закрыт. Японские гиганты индустрии хай-тек намерены присоединиться к разработчикам нового протокола передачи данных. В основу сети, проектируемой Национальным институтом информационных технологий Японии, должны лечь оптоволоконные каналы со скоростью передачи данных до 10 гигабит в секунду. В проекте, стоимость которого составляет около 260 миллионов долларов, примут участие компании Fujitsu, Hitachi, Toshiba, NEC и другие корпорации. Сеть планируется создать к 2015 году.
панорамой высоких технологий, которую подготовила Ольга Орлова, можно познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. 1 октября в Екатеринбурге открылся 18-й фестиваль документального кино «Россия». Список учредителей фестиваля возглавляет Союз кинематографистов России. Организационную поддержку оказывает Федеральное агентство по культуре и кинематографии. Среди ценителей документального кино Екатеринбургский фестиваль России имеет репутацию самого зрительного. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Все сеансы фестивальной программы «Нынче это 34 фильма» проходят при полном зале Дома кино. Конечно, зал сам по себе невелик, и это головная боль организаторов, но ведь и повторные демонстрации проходят при полном аншлаге. И внеконкурсная программа тоже. На Екатеринбургском фестивале «Россия» документальное кино почитают за искусство и социальное служение одновременно. Поэтому возглавить жюри приглашают деятелей художественного кинематографа, а судить фильмы не только кинопрофессионалов мотивирует директор фестиваля Георгий Негашев.
Судить о документальном кино, если уж оно претендует на то, чтобы быть искусством, необходимо по законам искусства. Вот поэтому мы стараемся делать так, чтобы наш фестиваль не превращался в такой междусобойчик, собрались документалисты, друг друга похвалили или поругали и разошлись. Должна быть обязательно оценка извне.
Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заслужила приглашение в жюри и своей преданностью документальному кино. По ее собственным словам, из 18 она посетила 15 фестивалей.
Я согласилась на это, наверное, тоже во имя своей профессии сегодняшней, потому что я хотела бы увидеть человека, я хотела бы увидеть жизнь такой, как она есть, чтобы это все прозвучало достаточно публицистично.
На 18-м фестивале неигрового кино России экраны публику получат истории о писателях, рыболовах, вдовах, деревенских жителях, убежденных игроках, провинциальных предпринимателях, участницах конкурса красоты в доме престарелых, кадровом военном, прошедшем Чечню. Фильмография кого-то из режиссеров пополнится очередным призовым творением. Чья-то только начнется с этого фестиваля. Возможно, на фестивалях жизнь этих фильмов и замкнется. Об этом говорят все председатели жюри уже много лет. Кинодраматург Юрий Клепиков, глава нынешнего жюри, не отрицает, что кинодокументалисты большую часть своей творческой жизни сами себе зрители.
Фестиваль, сколько мне известно, это в сущности единственная форма проката. У нас в стране всегда была очень сильная документалистика. У себя в Петербурге я много лет дружен с классиками Крюкова канала, потому что ЛСДФ, студия документальных фильмов ленинградская, находится на Крюковом канале. Страна совершенно не знает этих своих классиков. Слава богу, что они между собой хотя бы знакомы.
Справедливости ради, дирекция фестиваля «Россия» напоминает, что конкурсная программа ежегодно гастролирует по Сибири и Дальнему Востоку. Эта практика показывает, когда документальное кино само приходит к зрителю, тот с удовольствием приходит его посмотреть. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин согласился возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму. В Нефтекумске, Ставропольский край, в результате спецоперации убит боевик. Он был блокирован в одном из жилых домов. Партия регионов на 3% опережает блок Юлии Тимошенко на выборах в Верховную Раду Украины. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Заказ на выпуск 43 вагонов для нового фирменного поезда повышенной комфортности «Президент-экспресс» размещен на Тверском вагоностроительном заводе. Вагоны будут готовы в конце декабря, и с нового года поезд начнет курсировать между Москвой и Петербургом. Объем вложений в этот проект Октябрьская железная дорога пока не называет. Сегодня между городами ходят несколько фирменных поездов «Аврора», «Красная стрела», «Николаевский экспресс», а также составы частных компаний «Гранд-экспресс» и «Мегаполис». Петербург. Управление Федеральной службы судебных приставов намерено проверить все организации, которым в первом полугодии отправлялись исполнительные листы о взыскании алиментов. Приставы считают, что часто эти документы теряются в бухгалтериях. Если выяснится, что компания уклоняется от исполнения судебных решений, ответит за это бухгалтер. Уголовным кодексом предусматривается наказание от штрафа в размере заработной платы до лишения свободы на срок до 2 лет. Москва. Новые факультеты открылись в университете для пенсионеров. Комплексный центр социального обслуживания Южно-Портовый в Юго-Восточном административном округе называют еще университетом третьего возраста. Он действует 4-й год, возраст учащихся от 60 до 80 лет. Первыми факультетами были факультеты медицинских и правовых знаний, информационных технологий и изобразительного искусства, а в этом году открылись новые – садоводство, пчеловодство и иностранных языков, рассказала сотрудница пресс-службы префектуры Жанна Холина.
Это, конечно, идет некий социальный проект, даже не столько образовательный, сколько социальный проект. То есть меняются жизненные стереотипы, меняются вообще ценности. Стараются приобщить людей старшего поколения вот именно к изменяющимся вот этим тенденциям в современном мире. Сюда в основном приходят люди, чтобы найти круг общения по интересам. Пробуют рисовать, получать юридические знания, осваивать компьютер.
Петербург. Комитет экономического развития областного правительства утверждает, что инфляция съела половину роста доходов жителей области. Денежные доходы на душу населения в августе составили 10 725 рублей. Москва. Сегодня в 11 утра в поселке Шереметьевский экологическая организация «Зеленый патруль» начинает акцию протеста против незаконных построек в водоохранных зонах Подмосковья. Они утверждают, что, несмотря на запрет, незаконное строительство продолжается в водоохранной зоне Клязьминского водохранилища. Петербург. Городские власти проверили действия хлебного соглашения и сообщили горожанам, что цены на хлеб прекратили расти. Торговая наценка не превышает установленных соглашением 15%. Необходимость заключения хлебного соглашения вызвала летний кризис на рынке, когда цены на муку выросли почти на 20%. Москва. До 7 октября на ВВЦ открыта Всероссийская православная выставка «По завету князя Даниила». Здесь представлена продукция мастерских и монастырей, индивидуальных предпринимателей и иконописцев. Новости Москвы и Петербурга. 2 октября. Вера Володина.
В Москве спустя почти 20 лет вновь открыт дом Пашкова, одно из самых величественных старинных зданий города, принадлежащее Российской государственной библиотеке. В 1988 году, во время строительства станции метро «Боровицкая», творение архитектора Баженова стало разрушаться. По мнению руководства библиотеки, строителям сейчас удалось не просто отремонтировать памятник архитектуры XVIII века, но и провести в нем подлинно научную реставрацию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Парвелева.
Процедура передачи дома Пашкова от строителей к владельцам казалась бы стандартным казенным мероприятием с перерезанием красной ленточки, передачей бутафорского ключа, когда бы генеральный директор библиотеки Виктор Федоров не произнес совершенно неформальные слова.
Ну какие чувства? Как можно сказать, когда многое уже сделано, а еще многое впереди? Я вот говорю, вроде как чувство у отца, которого вот-вот родился ребенок, но ты еще до конца не знаешь его. И, конечно, дом Пашкова, если полистать его историю, сколько у него было периодов, когда он уже и разрушался, и когда он снова возрождался и становился еще краше. И вот то, что мы работаем именно в этот период, это действительно повезло.
Здание полностью отреставрировано и оснащено. Однако, говорит ученый-секретарь библиотеки Людмила Тихонова, принять читателей здесь пока еще не готовы.
Потому что работы по перемещению фондов только-только начинаются. В первую очередь сюда, на свое законное место, вернется отдел рукописей. Возвращаются помещения более просторные, чем они занимали раньше, лучше оборудованные. И место для хранения рукописей предостаточно и хватит на много лет вперед. Сюда переедет нотно-музыкальный отдел. И возможности оборудования нынешнего дадут возможность не просто выдавать какую-то литературу, литературу, а осуществлять полноценное прослушивание музыкальных материалов. Ну и, наконец, сюда переедет отдел картографии с этим своим уникальнейшим фондом и с новыми поступлениями.
А почему именно для картографии такое особенное место нужно было выделить? Чем этот отдел заслужил?
Тут два момента. Во-первых, отдел картографии располагает уникальнейшим фондом. Там есть карты Птолемея. Бог знает, что у них есть в фондах. Уникальные совершенно вещи. Потом это относительно небольшой фонд, а Пашков дом, вы понимаете, не резиновый, и более крупный фонд он вряд ли вместит. А здесь компактный фонд, специализированный, в общем, он будет здесь размещен. Ну и помимо этого в Пашковом доме будет культурно-выставочный центр.
А ведь его раньше не было.
В советское время, конечно, не было, но когда Пашков дом, он уже существовал, и тут существовали разные какие-то помещения, здесь были всевозможные встречи дворянские, и балы здесь проходили. Изначально это использовалось помещение для различных таких вот гуманитарных встреч, скажем. И сейчас вот выставки, ну, книжно-иллюстративные в первую очередь, а вообще-то мы предполагаем проводить так называемые синтетические выставки, где бы были и музейные предметы, и живопись какая-то, и какие-то предметы культуры. Ну, и здесь будут всевозможные встречи, концерты. В общем, определенный план освоения вот этого нашего культурно-выставочного центра, он уже есть на вот ближайший год. Этой осенью, в общем-то, состоится открытие Пашкова дома для широкой публики. Предполагается, одна из первых выставок, это будет выставка сокровищ Российской государственной библиотеки. Самые ценные здания.
Вы-то наверняка уже обошли обновленное здание. Вы довольны реставрацией? Можно ли сказать, что это действительно научная реставрация?
В общем, безусловно. Старались сохранить все так, как было до того, как Пашков дом был поставлен на ремонт. Дело в том, что Пашков дом очень часто менял своих хозяев. Это был жилой дом. Он горел в 1812 году. Тут достаточно сложно определиться, откуда вести отсчет. Но вот то, что до нас дошло, мы старались как-то бережно сохранить, по возможности, в общем, воспроизвести все так, как было. Старались выдержать в том виде, как этот дом достался библиотеки.
Это не просто памятник, но и действующий организм. Современные библиотечные технологии, которые сейчас здесь будут, вас устраивают?
Да, здесь оборудован доступ к интернету, здесь будет доступ к электронному каталогу. В принципе, все современные информационные технологии, которые используются в библиотеке, будут и здесь применяться.
И то, что касается условий хранения книг, системы микроклимата и прочими премудростями, Людмилу Тихонову тоже вполне устраивает. Здесь рукописи, а они, бедные, за долгий период безвремени так настрадались, сокрушается ученый-секретарь главной библиотеки страны. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении нашей программы немного о том, как можно провести сегодняшний вечер в Москве. Наша афиша.
Театры. В мастерской Петра Фоменко сегодня вечером один из классических спектаклей театра «Одна абсолютно счастливая деревня». Это инсценировка повести известного ленинградского писателя и ученого Бориса Вахтина. Главную роль исполняет актриса Полина Агуреева. А в театре имени Натальи Сац на проспекте Вернадского спектакль «Линкома. Все оплачено», поставленный актером театра Олегом Янковским по пьесе французского драматурга Ива Жемиака. Роли исполняют сам Янковский, а также Александр Збруев и Инна Чурикова. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня концерт Российского национального оркестра под управлением приглашенного дирижера Владимира Юровского. В первом отделении прозвучит второй концерт для фортепиано с оркестром Брамса. Солист – американо-французский пианист Николя Ангелич. Вторая часть – премьера неоконченной восьмой симфонии Шуберта в редакции российского композитора Антона Сафронова. Выставки. В Литературном музее в Трубниковском переулке продолжает работать выставка к 125-летию со дня рождения Корнея Чуковского, рекомендует Елена Фанайлова.
«Неистовый Корней» называется выставка в Трубниковском. Это рисунки и фотографии писателя, его родных, друзей, современников. Это рукописи его произведений, беловые и с авторской правкой. Это переписка с деятелями культуры первой половины XX века и с родными. Это прижизненные издания его книг с правкой автора публикации в периодике. Это оригинальные листы легендарного альманаха «Чукоколы», где собраны записи и рисунки его великих современников. Отдельный зал посвящен теме «Чуковский детям». Это собрание его детских книг с иллюстрациями лучших художников-графиков, письма нескольких поколений детей любимому писателю. Это дневники, которые он вел с 1902 по 1969 годы, опубликованные в 90-е и открывшие читателю мир умнейшего человека, верного друга, трогательного отца и мужа, труженика, страдающего от глупости литературного начальства. Если у вас осталось детское впечатление о Чуковском, главным образом, как об авторе строк о Бармалее, докторе Айболите и Майдадыре, это впечатление можно изменить. Точнее, на выставку стоит идти с особым интересом, если ты понимаешь, что Чуковский – это друг Репина и Маяковского, помощник в бедах, защитник и собеседник для Ахматовой и Пастернака, отец опальной Лидии Чуковской, читатель «Нью-Йоркера» и «Таймс». Чуковский – переводчик и главный исследователь Уитмена в России, блестящий критик, вынужденный замолчать в 20-е и мучившийся от литературной подъемщины писатель. Выставка «Неистовый Корней» закроется 15 октября. Но дом-музей Чуковского в Переделкине работает круглый год.
Кино. В кинотеатре «Пять звезд» на Новокузнецкой и Фитиле показывают прошлогодний фильм гонконгского режиссера Джонни То. Картина «Выборы 2» – сиквел фильма «Выборы», снятого годом ранее. Главный герой – бизнесмен, становящийся главой триады «Во Шинг», самой древней в Гонконге преступной группировки. Девиз картины – «Даже преступник может послужить своей стране». Джонни То – на редкость плодовитый режиссер даже по меркам своей страны, где еще во времена независимости от Китая для режиссеров было в порядке вещей снимать несколько картин в год. За последние 25 лет он стал режиссером уже более 50 фильмов, многие из которых получили престижные международные награды.
Это была московская афиша. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время политики». Михаил Соколов обсуждает с политологами Сергеем Марковым и Дмитрием Орешкиным ход избирательной кампании в России. А мы прощаемся с вами до 12 часов по московскому времени, времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень». Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиция уже уверена в своей триумфальной победе.
Я думаю, что есть только один путь. Демократические силы сформируют
единую команду. В офисе партии камнями выбиты стекла и поломаны.
Обвиняют Хамас в преследовании своих активистов по политическим мотивам.
Врачи не смогли договориться с дирекцией о повышении зарплат и с 1 октября увольняются практически в полном составе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио «Свобода».